რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нью-Йоркский альманах. 75 лет Довлатову. Персонажи и жертвы записных книжек. Утраты лета. Неизвестный и Искандер. Американские писатели в Советском Союзе. Трумэн Капоте. Исторический репортаж Владимира Абаринова. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю открыть сегодняшний альманах юбилеем 75 лет Довлатова. Это потрясающая годовщина, потому что к своему 75-летию, а ведь он вполне мог дожить до своего 75-летия, у него родители
умерли. И подольше мог бы пожить.
Да, у него родители были старыми, и они прекрасно, я хорошо знал и Даната Исаакиевича, и Нору Сергеевну, я знал этих людей, знал, как они прекрасно старели. Я всегда думаю о том, что из Довлатова получился бы прекрасный старик, у него есть такие потенции, я бы сказал. Но, к сожалению, это не произошло. Однако его 75-летие стало событием, я бы сказал, государственной важности, потому что отмечают его чрезвычайно широко, и он поистине народный любимец.
Народный писатель.
Знаете, я второй раз встречаюсь с таким явлением, когда было 70-летие Бродского. Я был в Москве и видел, как будто бы это был юбилей Высоцкого или Есенина. Но никак не эзотерического поэта, который любил метафизику и, в общем, никак не похож на человека, способного вызвать народный восторг.
Мы с вами ведь знаем, что при жизни Бродского и Довлатова Довлатов смотрел на Бродского снизу вверх. Преклонялся перед ним и
вовек.
Бродский ему отвечал такой как бы снисходительной такой любовью.
Вы же помните замечательную историю. Я сам был свидетелем этого, когда день рождения Довлатова, 40-летие Довлатова, и пришел Бродский. И знаменитая история. Довлатов сказал: «Здравствуй, Иосиф». Он сказал: «По-моему, мы были на «вы». И страшно смутившийся Довлатов, но уже намного позже, нашелся, он сказал, с вами хоть на «их». Но, тем не менее, они были на «вы».
Конечно же. Сейчас. При этом Бродский, как вы справедливо заметили, поэт, которого мы считали эзотерическим. Но Бродский разошелся на афоризмы в современной России точно так же, как Довлатов разошелся
это
на афоризмы.
Это поразительный факт.
Правда?
До сих пор не могу понять, как это произошло. Но Бродского, когда цитируют, откройте сеть, всюду цитируют Бродского, и никто не ссылается. То есть должны узнавать цитату сразу же. То есть
уже
этими цитатами можно говорить.
Мы присутствуем в ситуации,
цитатами,
да? Саша, где цитаты из «Мастера и Маргариты» или из «Хармса» не узнают уже. Молодое поколение их не узнает. А цитаты из Бродского, правильно, их не нужно атрибутировать.
Но это говорит о том, что наша иммигрантская словесность, словесность третьей волны, вернулась в Россию в том качестве, в котором, собственно говоря, она и собиралась.
Задумывалась. В каком она задумывалась?
Совершенно верно. Это лучшая поэзия и лучшая проза. Я считаю, что это большое
достижение. Главное, что это оказалось... Лучшее – это одно дело. А вот популярное, в полном смысле этого слова народное, это совершенно другое.
Я согласен с вами и в этом, и Довлатов, и Бродский очень непохожие авторы. Хотя...
Прямо противоположно.
Хотя что-то между ними общее есть. И, как известно, Бродский написал замечательный очерк «Сережа». Не Сергей, а Сережа, потому что он так его всегда называл. Мы с Валем сидели месяц на шее у Бродского, чтобы он написал этот мемориальный очерк. Причем он сам просил, чтобы мы ему звонили и
настаивали. Напоминали.
Да. Потому что нам неловко было давить на него. Но он сказал: нет, давите на меня, пока я не напишу. И вот там, в этом очерке, он написал много такого, что и к нему подходил. Там есть такие тонкие рассуждения о том, что это были люди, которые не обладали желанием не попадать под чье-то влияние, а не оказывать его. Так говорил Солбродский и о Довлатове, и о себе. И это, в общем, поколение обочины, как я написал где-то. Я думаю, что Довлатову понравилось бы такое определение. Но я не об этом хочу сказать. В эти дни юбилея столько говорят о Довлатове и столько его хвалят, что вряд ли мы добавим что-нибудь новое. Поэтому Сегодня мы займемся интересной акцией, которую придумали вы. Объясните, в чем она будет заключаться?
Речь шла о вот этих фрагментах довлатовских замечательных, которые он объединил под названием «Из записной книжки». Многие из этих фрагментов появились в свое время, впервые, в книжке под названием «Не только Бродский». Это фотоальбом моей жены Марианны Волковой, который Довлатов согласился написать. Вот такие вот пояснительные какие-то анекдоты жизни знаменитых людей. У этой книжки оказалась счастливая судьба, потому что первые публикации Довлатова в Советском Союзе тогда еще стали отрывки. Именно из этой книги их напечатали в приложении к газете «Известия» «Неделя». По тем временам невероятно популярный.
«Неделя» был чуть ли не миллионы тиражей.
Да. Очень... За этим за всем была почти детективная история. Вопрос решался чуть ли не на уровне ЦК КПСС. Разрешать публиковать заметки Довлатова. Там сверялись с героями, не обидятся ли они. Но в итоге появились и эти истории, и Довлатов был счастлив. И многие истории оттуда он поместил вот в эти свои записные книжки впоследствии.
Я был свидетелем того, как эти записные книжки расширялись, потому что сначала... Сначала Довлатов привел книжку, которая так и называлась «Солнце на груди».
Да.
Но это были советские времена, а когда вот в эмигрантское время, я видел, как это все рождалось. Надо сказать, что Довлатова была записная книжка. Но это была не записная книжка, а записная книга, или даже книжище, потому что это была амбарная книга огромная. Он был человеком, который не выходил из дома без бумаги. И вот эту записную книжку он записывал. Но что он записывал? Не то, что ему говорили, а то, что он слышал. Это большая разница. Вот, собственно говоря, на этом и построена наша сегодняшняя игра.
Давайте сделаем, Саша, так. Я прочту несколько историй из этих записных книжек Довлатова, которые имеют отношение к вам, а вы прочтете одну из нескольких историй, которые имеют отношение ко мне.
Итак, вот есть у него очень льстящая, по-моему, вам запись. Так. «Волков начинал как скрипач, даже возглавил струнный квартет. Как-то обратился в Союз писателей. Мы хотели бы выступить перед Ахматовой. Как это сделать?» Чиновники удивились, почему же именно Ахматова? Есть более уважаемые писатели. Мирошниченко, Саянов, Китлинская. Волков решил действовать самостоятельно. Поехал с товарищами к Ахматовой на дачу, исполнил новый квартет Шостаковича. Ахматова выслушала и сказала: «Я боялась только, что это когда-нибудь закончится». Прошло несколько месяцев. Ахматова выехала на Запад, получила в Англии докторат, встречалась с местной интеллигенцией. Англичане задавали ей разные вопросы – литература, живопись, музыка. Ахматова сказала: «Недавно я слушала потрясающий опус Шостаковича. Ко мне на дачу специально приезжал инструментальный ансамбль». Англичане поразились: «Неужели в России так уважают писателей?» Ахматова подумала и говорит: «В общем, да». Вот такая замечательная короткая история. Насколько она правдива, как она произошла и что было на самом деле?
Нет, на самом деле, вот именно в данной истории все абсолютно один к одному соответствует действительности. Все высказывания Ахматовой, то, что она сказала нам, и то, что она говорила в Англии, это все задокументировано. Саша, а теперь я прочту истории про Генниса и Вайля. Первая из них. Вайль и Геннис ехали с Абвеем. Проезжали опасный, чудовищный Гарлем. Оба были сильно выпившие. На полу стояла бутылка виски. Геннис курил. Валя огляделся и говорит: «Сашка, обрати внимание, мы здесь страшнее всех».
Вы знаете, когда довлатовские жертвы в записных книжках, они часто говорят, что ничего такого подобного не было. И у Довлатова есть некоторые записи про меня, которые я не помню и которых, по-моему, никогда не было, которые он просто выдумал. И я подумал, да это даже не похоже. Но интересно, что на меня не похоже, а на других очень похоже. Это мне напоминает чтение письма из «Ревизора» Гоголя. Помните, когда он говорит, вот про всех остальных правильно, только про меня неправильно. Но эту историю, к сожалению, я помню и должен сказать, что все это... абсолютная правда, как ни печально мне в этом признаваться.
А чего ж печально это, Саша?
Единственное...
Что тут такого,
как Промахович?
Подумай,
ну как?
Это вы курили в вагоне метро,
ужас,
и на полу стояла бутылка
ужас,
виски.
Ужас, ужас, ужас.
Вторая история. Геннис написал передачу для радио «Либерти». Там было много научных слов. Аллюзия, цензура, консеквентный. Редактор Геннису сказал: «Такие передачи и глушить не обязательно. Все равно их понимают лишь доценты МГУ». Ну, Саша, это, по-моему, абсолютно лестная история.
Это абсолютно... Вот этой истории точно не было. Я никогда в жизни такого не говорил, потому что я до сих пор не знаю, что такое консеквентно, и никогда не скажу. Конечно, Довлатов это придумал, потому что ему нужно было заменить чем-то из... Но факт... Конечно, Гендер говорил нечто подобное. Когда я сильно умничал, то такое могло бы быть. Довлатов терпеть не мог всяких терминов. А я был молодой и очень любил филологические науки, и поэтому я, конечно, время от времени что-нибудь ляпал. Вроде мини-пея или ипостась. Довлатов мог выйти из-за стола от таких слов. И каждый раз, когда я такое что-нибудь говорил, Довлатов говорит: да-да, я понимаю. Прохладный сумрак, библиотек, старые фолианты. Я прятался в сортир от стыда.
А теперь третья история, самая короткая, по-моему, и самая лестная одновременно. Денис и злодейство – две вещи несовместимые.
Ну, это, конечно, замечательно все. Это такое бы мне поставить, это эпитафия, можно сказать, да? Но дело в том, что я уверен, что ему понравилась только моя фамилия, потому что Денис и гений вот так хорошо каламбурит, что он это дело вставил. Уж больно удобно. Сейчас уже, наверное, мало кто знает, только заядлые библиофилы, вроде нашего коллеги Ивана Толстого, могут знать все подробности. Дело в том, что эта запись появилась в первом издании записных книжек. Но потом было второе издание. И второе издание вышло как раз тогда. У нас были охлажденные отношения. Я бы не сказал, что мы поругались, но тем не менее отношения были какое-то время прохладные.
Я помню.
Это было связано с новым американцем, с этими мучительными проблемами. Долго рассказывать, ничего такого страшного не было. И вскоре мы опять подружились, и все было хорошо. Но успело выйти второе издание записных книжек, где было написано «Генис и злодейство – две вещи несовместные. Точка. Как я ошибался». А потом прошло какое-то время, Довлатов выпустил новое издание. Ведь он все время дополнял записные книжки. И вышло третье издание. Я за это дыхание открываю книгу и читаю: «Генис и злодейство – две вещи несовместные». Все в порядке, он убрал эту порочащую меня фразу. Но я должен сказать, что записные книжки всегда были самыми популярными произведениями Довлатова. И меня, знаете, что всегда поражало? Щедрость Довлатова. Потому что вот такие изюминки, а там есть совершенно замечательные вещи. Причем Довлатов ведь умудрялся выбрать из всего. Ну, Бахчинян, само собой. Он ходил за Вагычем и спрашивал его все время: ну, что-нибудь смешное скажи. От Вагыча надо только сказать, как вы знаете. У Довлатова есть книжка «Компромисс». И Бахчинян ему сказал: ну, напиши продолжение «Компромиссис». Довлатов был в полном восторге. Но у него были люди, которые не были причастны к литературе. Например, Изи Шапира, приятель-программист, необычайного остроумия человек. И Довлатову страшно нравилась, например, такая история. И еще в Беларуси, он из Минска был, Изю спросили, говорит: знаешь, у нас сын родился, его друзья. И вот мы хотим его назвать коротким энергичным именем. Что ты посоветуешь? Хорошо бы иностранного происхождения. Он говорит: Рекс! И вот эти записные книжки, он щедро их раздарил. Я думаю, как же он не использовал в своих рассказах, в своей прозе? Нет, он не жалел ничего. И я думаю, что именно поэтому они так остались. Hurt the one you love, the one you should hurt at all. You always take the sweetest rose and crush it till the petals fall. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях, какими они видятся из Нью-Йорка.
А теперь о грустном. Этим летом ушли люди, чрезвычайно важные и для русской культуры, и для русской Америки, да и для нас с вами. И сегодня я хотел бы немного вспомнить об этих замечательных людях. Это Фазиль Искандер и Эрнст Неизвестный. Начнем с Эрнста Неизвестного. Совсем недавно, кажется, мы прощались с ним в Нью-Йорке. Это было событие чрезвычайно важное. Проводы проходили в похоронном бюро.
Вы знаете, это было... Я очень не люблю, должен я вам сказать, все эти вот прощания, похороны. Они меня вгоняют в депрессию.
Ну, а кто же вот это прощание... Знаете, что Гёте не пришел даже на похороны своего друга Шиллера?
Ну, вы знаете...
Так он не любил смерть.
Саша, на меня сильное и хорошее очень впечатление произвели эти проводы Неизвестного. Во-первых, это все было прекрасно организовано. Вдова Неизвестного Аня Грэм все здорово очень сделал. Вообще она очень-очень, конечно, помогла Эрнсту. Благодаря ей, я считаю, вообще Эрнст, который прошел через огонь, воду, медные трубы, был покалечен, все. Прожил 91 год. И все было прекрасно сделано, и она очень достойно и правильно держалась. И люди как-то сошлись. Вот это была такая встреча, Третьей волны.
Да, по печальному поводу такому собрались, но там были все люди, многих из них я десятилетиями не видел.
Я тоже, они... да.
Как вы считаете, что важнее для неизвестного? Миф неизвестного? Ведь это редчайший случай, когда художник еще при жизни стал легендой. Или его творчество?
Сам неизвестный, как мы знаем, считал, что главное – это творчество, и важнейшую составляющую своего мифа, а именно его конфликт с Хрущевым и вот этот надгробный монумент Хрущева, который он воздвиг, он об этом не любил говорить. И даже не просто не любил, а раздражался.
Точно так же, как, скажем, Бродский не любил говорить про свой процесс.
Но это немножко другое, потому что все-таки процесс у Бродского, это не было частью его творчества, это было частью его мифа творчества, может быть, но не частью творчества. У неизвестного и другая ситуация. В итоге все-таки самая знаменитая работа неизвестного является именно это надгробие. И не случайно, потому что оно, в свою очередь, это надгробие, я считаю, является идеальной эпитафией Хрущеву, и не просто Хрущеву как человеку, но Хрущеву как политическому деятелю. Никакого лучшего символа, который бы подводило итог деятельности Хрущева, как выдающегося, конечно, политика, чем вот это надгробие, вообразить себе нельзя. Вот этот дуализм Хрущева...
Манихейство, я бы сказал.
Да, объединение в нем, то, что он, между прочим, сказал неизвестному, прощаясь с ним на этой выставке Манежа, где они дискутировали, он ему сказал, за вас борются дьявол и ангел, если победит дьявол, мы вас уничтожим, а если победят ангелы в вашей душе, то мы вас поддержим.
Для неизвестного, конечно, важнее всего были его гигантские проекты. У него была гигантомания, ведь он мечтал перестроить эстетику именно в первую очередь России. Это был художник с державным мышлением. Он мечтал поставить в России все самые главные свои произведения. Однажды мы с ним разговаривали, он показывал свои эскизы. Эскизы, знаете, таких полуабстрактных скульптур. И я говорю, а как это называется? Да говорит, как угодно. Меланхолия, скука, тоска, радость, ожидание, встречи. Говорит, представьте, сколько омерзительных новостроек стоят в России, абсолютно безличных, они все одинаковые. Стоит поставить мою скульптуру в этих новостройках, и появится градостроительный центр вокруг него, будут собираться люди, сквер поставить. Это что-то человеческое, которое придаст гуманистическое измерение этим новостройкам. Почему бы им их не поставить? Я сильно не понимаю, почему их не поставить. И еще время не ушло, потому что все эти проекты, они остались. Гигантское наследие осталось после неизвестного.
Вы знаете, Саш, вы совершенно правильно сказали, что он был, по идее, своей державным скульптором.
Ведь скульптор должен быть державным. Микеланджело был державным скульптором.
Конечно же. Но тут трагедия неизвестного заключается в том, что ни Советский Союз не принял его в качестве такого государственного державного скульптора, ни постсоветская Россия. Казалось бы, хорошо, с Советским Союзом и то, я считаю, произошло какое-то гигантское недоразумение, потому что можно было его сделать.
Конечно, официальным, я тоже считаю.
Официальным скульптором. Между прочим, точно так же, как можно было сделать Солженицына государственным писателем.
Я с вами совершенно согласен. Дело в том, что Советский Союз отрицал именно тех людей, которые мог использовать, потому что в Советском Союзе смотрели с огромным подозрением на людей, которые
на
хотели работать. Если ты хотел ничего не делать, если ты хотел быть, как я, например, служить пожарным или, как все мои друзья, дворником, то это было нормально. Но стоило тебе захотеть работать, именно работать, как Солженицын, как неизвестный, как Шемякин, как Бродский, как
творческий,
все люди.
Выражаться творчески, самовыражаться,
да,
творчески.
Ни один из этих людей не должен был уезжать. Они все должны были быть в России, и Советский Союз только бы выиграл от этого. Я совершенно с вами согласен. Солженицыну нашлось бы там место. Но беда заключается в том, что Советским Союзом правили те же двоечники, что и постсоветским. Но не об этом речь. Неизвестного была ведь очень своеобразная эстетическая система. И он много писал, и кое-что осталось. Но лучше о его эстетике лучше всего говорит Мазила в книге «Зияющие высоты» Зиновьева, который целиком списан с Эрнста Неизвестного. Я имел случай поговорить и с тем, и с другим на эту тему. Я спросил у Зиновьева, а вот правда, что это все Эрнст Неизвестный, у вас все монологи Мазилы, это я предаю ему? Он говорит, ну нет, конечно, это все мое, это я просто использовал образ Эрнста Неизвестного. А потом я спросил у Эрнста Неизвестного, правда ли, что Мазила это он? Говорит, конечно, это я. И все это просто, это есть то, о чем мы говорили в те времена в Москве.
Любопытно, что Неизвестный вообще стал популярным героем своего времени. Вот смотрите, рассказ, роман два романа даже у Аксенова. То есть «Неизвестный» появляется в замечательном рассказе, это, конечно, который ориентирован на неизвестного как персонажа, как личность. Жаль, что вас не было с нами.
Это лучший рассказ Аксенова.
Затем в «Ожоге» он появляется, да, также. И в последнем романе посмертном Аксенова «Таинственная страсть».
Но, пожалуй, лучше всего «Неизвестный», конечно, изображен Вознесенским.
Да, лейтенант
замечательным реквиеме. Знаете, я ведь знал наизусть.
Щедрин же их положил на музыку. Это невероятно эффектная музыка.
Потому что, ну, раз уж мы сегодня говорили о Довлатове, то надо вспомнить о том, что «Неизвестный» стал персонажем Довлатова тоже. Он попал в записные книжки. И чтобы закончить разговор о «Неизвестном», я прочту эту запись. «У «Неизвестного» сидели гости. Эрнст говорил о своей роли в искусстве. В частности, он сказал: горизонталь – это жизнь, вертикаль – это Бог. Точки пересечения – я, Шекспир и Леонардо».
Это подлинная цитата, кстати.
Он, правда, всем это говорил, про горизонталь и вертикаль. Это с этого начиналось любое знакомство с «Неизвестным». Все немного обалдели, только коллекционер Нортон Додж вполголоса заметил: похоже, что так оно и есть. Надо, наверное, тут напомнить, что Нортон Додж – человек, который собрал 6000 произведений нонконформистского искусства, которые сейчас составляют лучшую в мире коллекцию этого периода у нас в Нью-Джерси, в колледже Раткерс. Раньше других все это понял Любимов. Известно, что на стенах Любимовского кабинета расписывались по традиции московские знаменитости. Любимов сказал «Неизвестному: распишись и ты, а еще лучше изобрази что-нибудь, только на двери». Почему же на двери? Да потому что театр могут закрыть, стены могут разрушить, а дверь я всегда на себе унесу.
Прекрасная история.
Интересно, что Роман Каплан, владелец, хозяин, наш замечательный патрон ресторана «Самовар», который давным-давно стал, конечно, творческим клубом, услышав про эту историю, велел всем расписываться на дверях. И вот эти двери в «Самоваре», они уже тоже стали мемориальными, и есть там и фамилия Эрнста Неизвестного, его замечательным почерком, который у них всегда можно легко узнать. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. Ну а теперь два слова о Фазиле Искандере, который ушел этим летом. Оба они прожили длинную жизнь, и все равно это грустно, потому что без Искандера русская литература всегда бы скучнее.
Знаете, я перечитал, уже узнав о смерти Искандера, рассказ, который всегда мне очень нравился, он называется «Летним днем». И еще раз убедился в том, что это абсолютнейший шедевр. Вот если делать антологию самых-самых избранных рассказов 20 века, вот 20 лучших рассказов, обязательно там должен быть. Это потрясающая история. У всех крупных писателей можно разобраться, откуда они идут. Ну, я не знаю, Казаков, скажем, отталкивается от Бунина. Я не могу определить, какую традицию продолжает Искандер.
Элиндея Профер, которая выпустила полную с Андроем Чегемом, я считаю, что это героический был поступок. Я помню, как выходила эта книга, как мы дрожали над ней. Я еще спрашивал, говорю: правда, что Искандер похож на Фолкнера? Она гня, неправда. Он похож на «Тысячу и одну ночь». И вы знаете, между прочим, это гораздо тоньше замечание, потому что у него вьются его истории. Именно как у Шахерезады, они перетекают одна в другую и постепенно превращается вот такой замечательный восточный ковер. И вообще, если уже говорить о какой традиции, то я бы сказал ковроткачество. Вот это больше всего похоже на Искандера. Отсюда такие длинные, сломанные повествовательные линии. Мы с Вайлем познакомились с Искандером, когда он приехал в Америку. Первый раз. Это было в конце 80-х годов, когда на переломе советской власти зашла речь о литературе. И сказал: кто ваш любимый поэт? Он говорит: конечно, Державин. Чувствуете, как странно, да?
Очень странно.
Ржавая мощь Державина. Я уже почувствовал, что он стихи начинает сочинять. И мы с Валем очень любили Искандера и написали первую рецензию, большую статью о его полном с Андроем Чегемом. Нам еще Элиндея прислала гранки этой книги. И мы нарисовали карту Чегема, знаете, как в старых приключенческих романах. Вот здесь там деревянный броневик был, вот здесь была там любовь, вот, и так далее. И все это дело расписали и показали Искандеру. Искандер ухмыльнулся и написал: с подлинным верно.
Замечательная история. И я добавлю только то, что со смертью Искандера, мне кажется, российская литература потеряла самого такого крупного представителя, который мог бы стать Нобелевским лауреатом.
Горячо с вами соглашаюсь, потому что то, что Искандеру не дали Нобелевскую премию, сильно уронило в моих глазах Нобелевскую премию. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly, and the spiders from Mars, they played it left hand.
but made it too far.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Американские писатели в Советском Союзе. Трумэн Капоте. Исторический репортаж Владимира Абаринова.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Американские писатели в Советском Союзе. Трумэн Капоте. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Вторую часть «Американского часа» мы отведем заключительному эпизоду из цикла Владимира Абаринова «Американские писатели в Советском Союзе». Первые три передачи цикла были посвящены путешествиям Марка Твена в Россию, Теодора Драйзера в СССР и Джона Стейнбега в Советский Союз. Сегодня речь пойдет о поездке в Советский Союз молодого Трумэна Капоте. Из-за обширного нового материала этот эпизод разделен на две части. Первая вышла в эфир 22 августа. Сейчас в эфире окончание и этого эпизода, и всего уникального цикла, за который «Американский час» крайне благодарен нашему мастеру исторического репортажа Владимиру Абаринову и его собеседникам.
В декабре 1955 года в Советский Союз приехал на гастроли американская музыкальная труппа со спектаклем «Порги и Бесс» Гершвина. В качестве журналиста артистов сопровождал молодой писатель Трумэн Капоте. В первой части нашего разговора с московским литератором и переводчиком Дмитрием Харитоновым мы рассказывали, как начинались эти гастроли, о том, чего ждали от них советские начальники и что они на самом деле увидели. Спектакль произвел фурор в Ленинграде, а затем в Москве. Благодаря очерку Капоте мы знаем множество деталей, знаем атмосферу, которой были окружены эти спектакли. Но в очерке много и того, что не имеет непосредственного отношения к гастролям, много зарисовок советской жизни. И хотя Дмитрий и предупредил нас, что Капоте в этом отношении лукавый автор, что он не строгий документалист, а художник, в его тексте есть эпизоды, в достоверность которых я, например, верю. Вот, например, сцена в ресторане ленинградской гостиницы «Астория», где жили артисты. Это рождественский вечер. Советская манера сажать вместе незнакомых людей не способствует оживленной беседе, и в громадном мрачном зале, набитом сливками ленинградского общества, было неестественно тихо. Считанные единицы, главным образом молодые офицеры, танцевали под чинную музыку со своими девушками. Остальные – актеры, режиссеры, художники, группа китайских военных, комиссары с тяжелыми подбородками, их разбухшие золотозубые жены, неподвижно сидели за столиками, ко всему безразличные, как будто их выбросило кораблекрушением на коралловый риф. Мгновенно оценив обстановку, Эрл Брюс Джексон сказал: «Эй, фрейра, как насчет подбавить жару, чтобы небо с овчинку?» Пятеро исполнителей тут же реквизировали эстраду. Гостиничные музыканты и не думали возражать. Все они были поклонниками американского джаза, а один, приверженец Дизи Гиллеспи, собрал громадную коллекцию, слушая иностранные радиопередачи и записывая музыку на пластинки, сделанные из старых рентгеновских снимков. Джуниор Миньот поплевал в трубу, Лоренцо Фуллер ударил пальцами-бананами по клавишам, Мозес Ламмер громила служеными легкими, затопал ногой, отбивая такт, и разинул громадную, как у аллигатора, пасть. Эффект был такой, как будто потерпевшие кораблекрушение завидели на горизонте корабль. На лицах прорезались улыбки, как развернутые флаги. Столики опустели, все ринулись танцевать. На пластинке, которую американские музыканты записали в Ленинграде, есть эта песня. Она называется «Солнечная сторона улицы», но поет ее другой певец. Чтобы наши слушатели могли оценить луженую глотку Мозеса Ламмера, я выбрал другой номер. Эта песня на советской пластинке называется «Бал в негритянском районе», а в оригинале «Don't be late». Не опаздывай.
I say, honey, better be ready by 8:30. Now, sugar, don't be late, 'cause won't be there when the band starts playing. Remember when we get there, honey, all we gonna have a ball. I wanna dance out all my shoes when they play those General Blues. Tomorrow night at the downtown Strutter's ball. Thank you.
ready about half past eight. Oh, sugar, don't be late, because we want to be there when the band starts playing. Remember, when we get there, honey, dance around and have a ball. Oh, that hat on my shoe, when they play those general blues. Tomorrow night at the downtown shuttle ball.
Еще один отрывок из очерка Трумана Капоте. Он пишет о том, как некоторые артисты побывали на рождественской службе в Ленинградской баптистской церкви. 11 членов труппы отправились в Ленинградскую баптистскую церковь, насчитывающую 2000 прихожан. Среди этих 11 была Рода Бокс, играющая в спектакле продавщицу клубники. Днем я случайно наткнулся на мисс Бокс, одиноко сидевшую в асториевском ресторане. Эта кругленькая, веселая женщина с медового цвета кожей всегда очень прибрана, но сейчас ее лучшая воскресная шляпка съехала на бекрень, и она все прикладывала и прикладывала к глазам промокший от слез платочек. «У меня сердце кровью обливается», — сказала она, — и грудь ее затряслась от рыданий. «Я вот с таких лет в церковь хожу, но ни разу так не было, что Иисус здесь, рядом, только руку протянуть. Детонька, он был там, в церкви. Это у них было на лице написано. Он пел вместе с ними, и никогда я не слышала такого пения. Там все больше старички и старушки, а старичкам ни в жизнь так не спеть, коли Иисус не подтянет. А потом пастор, чудный такой старичок, говорит нам, цветным, мол, сделайте милость, спойте спиричуэл. Так они слушали, слова не проронив, только все глядели, глядели, как будто им говорят, что Христос всюду, что с ним никто не одинок. То есть они и сами это знали, но вроде как рады были услышать. Ну вот, а потом пора была уходить, расставаться. И что же ты думаешь, они сделали? Встали все разом, как один человек, вынули белые платки, машут ими и поют «Бог с тобой, коли встретимся». Поют, а у самих слезы рекой. И у нас тоже. Детонька, меня просто перевернуло, крошки проглотить не могу. У нас нет записи «Spirituals» в исполнении Роды Бокс, но есть запись великой Леонтины Прайс, которая работала с этим театром, но в Советский Союз не приехала. Этот классический «Spirituals» называется «Боже, иногда я не в силах сдержать слезы». Запись сделана в феврале 1965 года на концерте в Карнеги-Холл в Нью-Йорке.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем исторический репортаж Владимира Абаринова из его авторского цикла «Американские писатели в Советском Союзе». Сегодня речь идет о поездке Трумана Капоте.
Достоверность обоих событий – рождественского вечера в Астории и выступления американских артистов в Баптистском храме – подтверждается фотографиями, которые сделал сопровождавший театр фотограф Эд Кларк.
Что касается вымышленности, невымышленности, ну, как вы понимаете, здесь судить довольно трудно, потому что не все можно проверить и не все можно установить. Из этого совершенно не следует, что нужно каким-то чрезмерным скепсисом относиться ко всему, что Капоте описывает. Конечно, что-то выдумывал. Конечно, что-то делал более красивым, а что-то, наверное, более уродливым, чем то, что было на самом деле. Конечно, вкладывал в уста каких-то людей те слова, которые эти люди не произносили. Конечно, компоновал и объединял в одном образе разных людей. Все это было, но при этом это не отменяет того, что, конечно, это журналистика, конечно, в основном это, наверное, правда. Наверное, он все это наблюдал. И вот эти трогательные сцены, о которых вы говорите, в них очень хочется верить. И вот действительно очень интересно, как в его восприятии Советского Союза приступает на совершенно отчетливая амбивалентность. То есть что-то ему очень нравится, что-то ему очень симпатично, что-то его трогает и волнует, что-то вызывает сочувствие, а что-то вызывает брезгливость и недоумение. И ужас, наверное, потому что вот вы вспомнили сцену избиения, сцену, с которой начинается их загул с этим псевдо Степаном Орловым. И, конечно, вот то, что будет дальше в пивной, это, конечно, абсолютный Герман. Абсолютный Хрусталев машину. Вот сцена в пивной, где одноглазый пьяница изображает распятого Христа, ну вот это, конечно, такой настоящий кошмар. Другое дело, что этот кошмар, ну, как-то уж очень похож на продукт американского южно-готического воображения. Ну да ладно, опять же, мы не знаем, и, наверное, самые разные сцены можно было наблюдать в советской пивной.
Ну вот мне сцена в пивной тоже внушает доверие.
Нет, в ней нет никакой фальши, действительно. Она очень сильная. Другое дело, что, конечно, может быть, она даже слишком сильная. Знаете, вот так бывает, какая-то сцена производит такое сильное впечатление, что кажется, что, ну вот, не могло такого быть. При этом, разумеется, могло.
Эпизод в пивной тоже заслуживает цитирования. «Меня как будто швырнули в медвежий ров. Ярко освещенное кафе было до отказа набито горячими телами, сивушным дыханием и запахом мокрого меха от рычащих, скандалищих, хватающих друг друга за грудки посетителей. Вокруг каждого из столиков толпилась куча мужчин. Единственными женщинами были три похожие как близнецы официантки, дюжие квадратные бабы с лицами круглыми и плоскими, как тарелки. Они не только обслуживали посетителей, но и работали вышибалами. Спокойно, профессионально, со странным отсутствием злобы и с меньшей затратой усилий, чем иному зевнуть, они отвешивали удар, которым вышибало духу мужчины вдвое крупнее их. Помоги, Боже, тому, кто вздумал бы сопротивляться. Воительницы надвигались на него втроем, лупили, пока он не падал на колени, и буквально вытирали им пол, оттаскивая бесчувственную оболочку к дверям и выбрасывая в ночь. За нашим столиком сидели еще человек 8. Заинтересовавшись мной, они начали растаскивать меня по частям, как сороки, выдернули из рук зажигалку, стащили с шеи шарф и стали передавать все это из рук в руки, пристально разглядывая, ухмыляясь, показывая даже самые молодые испорченные зубы, морщины, необъясняемые возрастом. Ближайший ко мне ревниво старался завладеть моим вниманием. Сколько ему лет, 40 или 70, угадать было невозможно. У него не хватало одного глаза, и благодаря этому обстоятельству он умел проделывать фокус, который все время заставлял меня смотреть. Смысл его состоял в пародировании Христа на кресте. Отхлебнув пиво, он раскидывал руки и ронял голову. Через минуту струйка пива, как слеза, вытекала из красного зияния его пустой глазницы. Соседям по столу это казалось невероятно смешным. Дмитрий, а как Капута воспринимал так называемое оперативное сопровождение? Слежка, конечно, была, он несколько раз замечает за собой хвост человека в солнцезащитных лыжных очках.
Конечно, их предупреждали. Вот тот инструктаж, с которого начинается очерк, он же во многом состоял из предупреждения о том, что будут следить, будут прослушивать, будут наблюдать. Ну, не настолько наивным человеком был Капута, чтобы предположить, что вот за всеми будут следить, например, а за ним не будут. Конечно, он должен был догадываться, что за ним более или менее неотступно кто-то следует. Он ведь отнюдь не все время проводил с труппой. Его интересовала еще и другая жизнь. И поэтому он как-то отлучался. Об этом в очереди тоже говорится. Вот этот якобы Степан Орлов, ведь понятно, что он тоже показал ему, ну что называется, другой Ленинград. Да и Капота сам, я не зря упомянул об этих низкопробных рюмочных, по которым Капота водил своих товарищей по турне. Конечно, он не мог не понимать, что за ними приглядывают. Другое дело, это, по всей видимости, его это как-то не очень волновало, он не чувствовал себя в опасности, он не чувствовал необходимости как-то корректировать свое поведение и свои маршруты вот, в соответствии с тем, что за ним следят. В этом отношении, я думаю, чувствовал себя, ну, как-то вне советской юрисдикции, что ли.
Из Ленинграда труппа едет в Москву. Вместе с ней едет и Капоте, но его очерк заканчивается Ленинградом. Дмитрий, почему он ничего не написал о Москве?
Мне кажется, что Москву он оставил для другой вещи. С Москвой связан отдельный сюжет. Москву он приберегал для другого. Но для начала нужно сказать, что его впечатления об этой поездке не исчерпываются вот этим вот двухчастным очерком, который впоследствии вышел отдельной книгой. То есть музы слышны – это не единственный источник знания о том, что такое для Капоте был Советский Союз. Дело в том, что, вернувшись в Америку в конце февраля 1956 года, Капоте дал некоторое количество интервью. И если суммировать то, что он в этих интервью говорил, а он говорит и о Ленинграде, и о Москве, то получается следующая картина. Проведенные в Советском Союзе недели были унылыми и тоскливыми. Страна показалась Капоте чопорной, пуританской и ностальгической. Живописи театра его категорически не устроили. Многое напомнило ему о романе Оруэлла 1984. Перспективы культурного обмена на правительственном уровне он нашел туманными. Обычные люди, как ему показалось справедливо, запуганы. Зато тем, кто находится в привилегированном положении, доступно все, что душе угодно. Писатели поталантливее, вполне цинично настроены по отношению к режиму, но предпочитают во всеуслышание об этом не заявлять. Если кто-то из писателей проштрафился, то его отправляют в Алма-Ату искупать грехи, а если дело совсем плохо, то в Сибирь. Вот вкратце таковы его впечатления. Но самое интересное в этих интервью – это то, что Капоте рассказывает о своем выступлении, не поверите, в Московском отделении Союза писателей. Это выступление было коротким, само по себе, но потом начались разговоры с писателями, и все вместе длилось около 4 часов. Для начала Капоте потряс собравшихся упоминанием Фрейда. Он сказал, что именно Фрейд оказал самое сильное влияние на молодых американских писателей. Затем он попытался начать дискуссию о пьесе Николая Погодина «Мы втроем поехали на целину». Его потрясло то, что в «Правде» ставили в упрек автору то, что, значит, у него нетипично. И вот Капоте очень удивился. И в «Союзе писателей» он пытался выяснить, а так ли вообще нужно, чтобы все было типично. И имел неосторожность сказать, что вот лично ему интересен стиль. Ему, разумеется, сообщили, что каждое стихотворение и каждая песня должны быть пулей и знаменем. Но это ему Маяковского процитировали. И песни, и стих — это бомба и знамя, и так далее. Голос певца поднимает классы, тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас. Капоте, опять же, очень удивился, чего-то, видимо, другого он ждал. Еще он узнал, что советские писатели ненавидят оттепель Эренбурга, зато любят некоторое количество американских авторов. Бичерстоу, например, очень любит вот Уитмана, Говарда Фаста, Драйзера любит, Лондона, Фроста и Фолкнера. Вот Фолкнер его, видимо, обрадовал. И он посоветовал своим советским коллегам перевести еще немножко южан. Карсон Маккаллис, например, и Юдор Уэллс.
Неужели тогда уже Фолкнер был издан в Советском Союзе?
Было несколько переводов, буквально 2-3 рассказа. То есть понятно, что по-настоящему Фолкнера прочитали и перевели спустя годы, но, тем не менее, какие-то вещи были переведены. Был переведен, в частности, рассказ «Победа» в 1936 году. То есть как-то Фолкнера все-таки знали. И Капоте тоже был этим приятно удивлен. И вот, видите, посоветовал даже других авторов, но до их перевода, в общем, тоже нужно было пройти каким-то годам, чтобы перевели Юдора Уэллса и Карсона Маккаллиса. Да, собственно говоря, и самого Капоте, ведь его на русский язык перевели впервые только в 1963 году.
А что это была за встреча такая? И с кем именно он из писателей встречался, и в каком формате?
Я этим тоже сейчас занимаюсь. Это тоже будет часть той публикации, о которой я нескромно упоминал. Надо сказать, Капоте очень осторожен в том, что касается имен. Видимо, он понимал, видимо, он думал, что без необходимости лучше какими-то именами не бросаться. Не говоря уже о том, что просто он мог этих имен не знать, мог совершенно не понимать, с кем он разговаривает и кто перед ним находится. То есть вот его впечатления, они имеют... Ну, в основном такой вид. Я познакомился с одним молодым писателем. Он только что прочел роман Оруэлла, вот тот самый 1984, и сказал мне, что его обязательно нужно издать в Советском Союзе, чтобы советский читатель понял, как это все смешно и как это все не похоже на правду.
Вот в этом случае действительно писателя вряд ли стоило называть по имени.
Или вот он еще говорит, когда я сказал, что сильнее всех на американских писателей молодых подействовал Фрейд, встал один молодой писатель и спросил, кто такой Фрейд. Повисло неловкое молчание, и после этого писатели сказали, что Фрейд – это слишком серьезная тема, чтобы ее сейчас обсуждать, и поэтому, если он хочет, ему могут в частном порядке рассказать про Фрейда. То есть формат был вполне неофициальным. С одной стороны, Капоте оказался фигурой достаточно интересной для того, чтобы, в принципе, такую встречу устроить, но фигурой не настолько масштабной, чтобы превращать это в какое-то, знаете, ну, такое совсем официальное мероприятие, писать об этом в газетах и так далее. Нет, это была неформальная встреча с американским, ну, наверное, коллегой, можно сказать так.
Мы подошли к самому интересному и интригующему моменту, который стал для меня совершеннейшей новостью. Вы сказали, что он припас Москву для какого-то отдельного литературного проекта. Ну и что же это был за проект?
В Москве Капоте познакомился с золотой молодежью, очень высокой социальной пробы. Это были дети какой-то колоссальной советской номенклатуры и их друзья. Эти люди были абсолютно вестернизированы, говорили на иностранных языках, читали «Нью-Йоркер», читали «Капоте» и, в общем, вели совершенно несоветский образ жизни, чем Капоте страшно заинтриговали.
А как же он с ними познакомился?
К нему едва ли не на улице подошел человек вот из этого круга и на хорошем английском представился. И так Капоте оказался в этом кругу, для которого, как ему сказали, он был кумир.
Это, кстати, очень интересная особенность советской цензуры. Многие авторы считались антисоветчиками или представителями упадочной культуры и по-русски не издавались. Но, например, в библиотеке иностранной литературы их книги были. Оруэлла там, конечно, не было, но таких авторов, как Энтони Бёрджесс и Кингсли Эмис, я там читал и даже брал по абонементу домой. А в магазине книг на иностранных языках на улице Качалова, нынешней Малой Никитской, спокойно продавались книжки Флеминга про Джеймса Бонда. Ну, понятно, что у этой молодежи были дополнительные возможности добывать такую литературу.
Начал ездить к ним на дачу, начал с ними общаться и понял, что хочет о них писать. Понял, что вот этот мирок внутри советского мира его страшно интересует. И он решил писать о них еще один очерк для того же «Нью-Йоркера». Именно ради этого очерка он еще дважды приезжал в «Союз» в начале 58 года и ранней весной 59-го. Он собирал материал. Более того, он даже что-то написал. Летом вот того же 59-го года он сообщил главному редактору «Нью-Йоркера» Уильяму Шону, что закончить этот очерк он не сможет. Он сказал, что уже при встрече с Шоном, он сказал ему, что боится, что вот героев этого очерка сошлет в Сибирь, если опознают, а то и чего похуже. И очерк этот он не дописал. От него осталось только название. Он должен был называться «Дочь русской революции», потому что героиней этого очерка, такой главной, центральной фигурой, должна была быть некая барышня, вокруг которой этот кружок сформировался, то есть такая вот хозяйка салона, дочь русской революции. Кроме названия осталось несколько десятков тетрадных страниц, не столько написанных, сколько исписанных, потому что там все в зачерке, у них по метках. В общем, это читается с невероятным трудом. Эти страницы у меня. И я готовлю, вот та публикация, о которой я в третий раз сейчас упоминаю, она будет включать в себя и этот очерк тоже.
Может быть, Капоте просто охладел к этой теме и нашел такое оправдание?
Очень может быть, разумеется, конечно. Вот, вы знаете, это тот случай, когда, мне кажется, что словам этого автора вполне можно не поверить. То есть, с одной стороны, наверное, приятно думать, что вот он осознал свою ответственность перед этими людьми и понял, что может их страшно подвести. А с другой стороны, действительно, вы правы, похоже, вот что-то заставило его отвлечься. То ли он решил сосредоточиться на следующей своей книге, на вот этом хладнокровном убийстве. То ли что-то внутри самого этого сюжета заставило его в нем разочароваться. Может быть, что-то произошло буквально просто на уровне личных отношений. Но, как бы то ни было, не дописал, а то, что написал, нуждается в расшифровке, комментировании и так далее. Чем я и занимаюсь.
Думаю, вряд ли героям грозило серьезное наказание. Но все-таки это был уже не Сталин, а Хрущев, и на своих номенклатурных дачах они были под присмотром охраны.
С одной стороны, да. Но с другой стороны, и тут опять же мы вступаем на зыбкую почву неопределенности между фактом и вымыслом, он об этой кампании отзывается как о едва ли не... Ну, тут смешно говорить подпольный, потому что это был совершенно другой уровень. Они были как раз вознесены над советской действительностью просто в силу своего наследственного номенклатурного положения. Но как раз, может быть, ему было интересно так считать. Может быть, ему внушили такую мысль, но... Он как раз упирает на такую отграниченность этого кружка от советского мира, о том, что они были едва ли не, ну, не то что законспирированы, но он был уверен, что о них мало кто знает, что вот об этой несоветской жизни, которую те вели, мало кому известно. В общем, он всячески подчеркивает такую, знаете, элитарно-конспирологическую составляющую этого кружка. При этом, конечно, вы правы, и, скорее всего, никто бы их пальцем не тронул, тем более... Ну, как нетрудно предположить, все они наверняка были под колпаком, что называется, под наблюдением. Кому надо, знали их имена и прочее.
Очерк Трумана Капота заканчивается тем, что артисты читают сообщения американской прессы о сногсшибательном успехе гастролей. Закончим этой цитатой и мы, а потом послушаем еще одну запись с советской пластинки театра Everyman Opera. Это классическая композиция Бобби Трупа «66-я дорога». Поет солист театра Нед Райт. Весь вечер члены труппы, проходя через холл, останавливались и читали телеграмму из Нью-Йорка. Прочитав, они ухмылялись и уходили пружинистой походкой. «Ну, как тебе нравится, друг?» – сказал Эрл Брюс Джексон Уорнеру Уотсону, читавшему телеграмму с ним рядом. «Мы в историю вошли?» – на что Уотсон, потирая руки, ответил. «Ага, точно, историю мы заарканили».
It winds from Chicago to LA, more than 3,000 miles all the way. Get your ticket on Route 66. Go through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks mighty free. See Amarillo, there's Gallup, New Mexico. Yes, when we make that California trip, you get your kicks on Route 66. Go to St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks mighty free. See Amarillo, Gallup, New Mexico.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков и Владимир Абаринов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
My friends always say,
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Who can ever tell the color of a soul and the memories we keep from long ago? Do we ever realize